Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14 часов 6 минут. В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Юрий Бондаренко, директор Центра российско-польского диалога и согласия, историк. Здравствуйте, Юрий Константинович.
Добрый день.
Сегодня поговорим про агента Болика, потому что электрика из Гданьской судоверфи Леха Валенсу, первого президента Польши, заподозрили, ну не то, что заподозрили, уже все сказали точно. Он был агентом под именем Болик, скрывался, и поэтому с ним нужно что-то сделать в связи с этим. Он сотрудничал со спецслужбами, это, наверное, не здорово, не хорошо. Слушайте, не в первый раз его подозревают, даже книги уже писали про то, как он работал на спецслужбы и сливал там то ли протест, ну, что-то такое, подрывной деятельностью занимался. Что к нему прицепились?
Ну, сложно сказать. Это внутриполитическая борьба. Ныне правящая партия «Право и справедливость» братьев Качинских, которые так же, как он, участвовали и их окружение в событиях 80-го года, восстание, появление солидарности и дальнейшая борьба, которая привела, в конце концов, к падению тогдашнего социального строя в Польше в 90-м году. Это вот внутренняя борьба, кто больше герой. И, соответственно, ну, примерно напоминает детскую игру русскую «Царь горы». Вот я царь горы, а ты, значит, стукач и
предатель. Потому что они уже в разных лагерях оказались.
Они давно уже в разных лагерях. Давно в разных лагерях. Понимаете, это как дети лейтенанта Шмидта. Вот все вот, кто там больше сделал что-то для революции. Я вот нес там большой камень, а я вот дубину, а я вот первый то-то. И вот это вот, вся эта возня в сумме некрасивая, совершенно некрасивая, она только негативным образом влияет на имидж государства. То есть они что хотят доказать? Что президентом страны был стукач? Ну, это здорово, конечно.
Агент.
То есть эти все люди, они как бы России ставят, ну, не в вину, но все время педалируют тему, что вот КГБшник Путин, там вот наследие Сталина. И при этом вот у них, то есть, откровенный стукач, просто не разведчик внешней разведки, а просто, ну, обычный стукач. Был президентом, был влиятельным. И этого стукача принимали все главы государств западных.
И этому стукачу дали Нобелевскую премию.
Нобелевскую премию дали. Всевозможные там Буши, Рейганы и все прочие там сюсюкали с ним.
А почему у вас так только скепсиса? Вы не верите в эту историю?
Нет, я вполне допускаю, что так могло быть. Вполне допускаю, что могло быть. Вполне допускаю и то, что за уши притянуто. Допустим, там подписал что-нибудь, прямо не касающееся его работы на спецслужбы. А из этого можно сделать разные выводы. Главное, что нынешнюю информацию на него, весь так называемый компромат, сливает Институт национальной памяти. Это типа большевистского агитпропа. Это сидит историческая организация, которая занимается переписыванием истории и расставлением акцентов. Кто прав, кто не прав, кто хороший, кто плохой. Вот кого вычеркнуть, кого вписать.
Декоммунизация, десоветизация.
Там, понимаете, дело не в этом. Они с их подачи сносятся памятники нашим солдатам. Я их сравнил не случайно с большевистским агитпропом, потому что та же одержимость, тот же такой жесткий настрой, та же непримиримость, ну и, в общем-то, ну, глупость.
Перед эфиром вы успели упомянуть, что были практически свидетелем того, как вообще зарождалась солидарность.
Да, да, да. Я нашим слушателям расскажу. Безусловно, это им будет очень интересно. Вот представьте себе, скоро начинается Московская Олимпиада. Запад после вторжения Советского Союза в Афганистан значит, предпринимает шаги и ее пытается бойкотировать.
На экраны выходит мультфильм «Баба-Яга против».
Да-да-да. Польша давным-давно уже практически полностью находится во влиянии западной пропаганды, образа жизни, несмотря на то, что по сравнению с Советским Союзом там не запрещают ни фильмы, ни цензуры, то и нет. Я в это время учился в Варшаве, все было на моих глазах. И вот перед Олимпиадой запускает «Свободная Европа» радиостанция «Слух», что вывозится вся ветчина из Польши. Ну, а там тоже, как при социализме, знаете, социализм будет в Сахаре, тут песка не хватит. На всех, да, перебои там с ветчиной, с тем-то, тем-то, что вот, мол, вывозятся целые эшелоны ветчины, пресловутые шинки в Советский Союз, и поэтому вот голод и так далее, и так далее. И якобы несколько вагонов там припаяли к рельсам. И вот на фоне всего этого начинаются в Гданьске, в верфи имени Ленина, события, которые получили название там, в начале «Забастовка». Ага. Я в это время, не послушав наши власти, которые говорили, занятия начинаются с октября месяца, а я взял и уехал раньше в Варшаву по своим личным делам. Вот, и все было на моих глазах. Вначале говорили, что в Гданьске по радио сообщали «пшервы в праце, перерывы в работе». Что значит «перерывы в работе»? Продолжается. А потом говорят, что «страйк». Ну, что такое «страйк»? В польском языке нет такого слова. «Страйк», но «забастовка». А потом оказалось, что есть в польском языке. И вот тогда только официально признались. И все началось. Забегая наперед, скажу, что ныне, в нынешних экономических условиях, когда рыночная экономика, когда товаров в магазинах полно, как в Польше, так и в России, так и в странах бывшего СССР, теперь поляки бьются за то, чтобы, наоборот, был возможен экспорт в Россию. Ну, яблок, там, масло там, и так далее, и так далее. То есть ситуация диаметрально поменялась, что раньше это было как бы вредило добрым отношениям.
Поводом для той акции, которая...
Да, сложил по сути, экспорт мяса. А сейчас они мечтают о том, чтобы Россия открыла свои рынки. И еще одно изменение такое глобальное. Та верфь, огромная верфь, одна из крупнейших в Европе, имени Ленина в Гданьске, где все началось, ее уже нет. Она уже разворована, распродана. Там, может, там на десятой части ее мощностей бывших строят там какие-то там по отдельным заказам яхты там или что-то. Но ее нет. Этих людей, этого штаба, то есть этой родины, солидарности, этого нет. Этот бренд уже заброшен, запущен, и кто им только не пользовался, как последней проституткой, которая уже там никому не нужна там на пятом десятке лет. Все, нет уже солидарности, нет ничего. Есть только один Валенца, который, ну, мало чем напоминает того героя-электрика, которого вознесла над собой толпа рабочих.
Да, его несли на руках буквально.
Да-да-да-да, перебрасывали там через забор, там он был символ там падения социализма, коммунизма и так далее. Вот. Это такой, ну, просто на него жалко смотреть, который все время плачется, что у него нет денег, хоть я там миллион долларов получил, но, видно, их истратил, у него большая семья за чтение лекций, ну, как американцы обычно своим агентам платят. То есть, ну, на чтение лекций, ну, как там наших Немцовых, Каспаровых приглашают читать лекции, так и его приглашали. Это все это обычная практика. Но, видно, и на это уже не хватает денег. Я был 2 года назад с ним на встрече. Угу. Есть такая группа по сложным вопросам, российско-польская. Вот я в нее по должности вхожу, и вот мы собрались в Гданьске, и он пришел на встречу в Гданьске. Лех Валенца, живой там символ и так далее. Но он говорил, в общем-то, такие проходные слова, там, дружба, фройндшафт, жвачка, там, любовь, морковь. Ну, все такое, за любовь и дружбу выступал. Ну, так, без фанатизма, но тем не менее. И в конце там начал Путина клевать. Вот там у вас там КГБшник и так далее, и так далее.
Его нужно судить в Гааге, ну и так далее.
Нет, ну про Гаагу он не вспоминал. Ну, тогда еще не было аж такой, это было, я напоминаю, 2-2,5 года назад, не было аж такой, ну, дикой, дебильной кампании, когда там в чем только не обвиняют нашего президента. Вот, ну, я подхожу к Валенсии и говорю, что вы несете? Говорю ему, ну, так пытаясь не оскорбить, говорю, что вы несете? Буш, там, отец Буш, служил во внешней разведке. В любой стране это как бы не считается, ну, то, что называется, западло. О чем вы говорите? Типа, он же не в политической полиции был, он не сажал там Сахарова там или кого-то. Чего вы прицепились-то? Ну, понимаете, это уже тренд. Они не могут нарушить тренд. Они идут по заранее заданной дорожке. Вот, если вы позволите, еще буквально секунду на этот счет. Пропаганда вся западная, ну, а Польша как бы чится быть частью Запада, то тоже. Они идут в таком узеньком русле, в таком глубоком каньоне, где шаг вправо-влево, даже если захочешь, он невозможен. Тут гора, что вот есть так и так, что вот этот Путин, глава там кровавой гыбни, где там политически мотивированные убийства инакомыслящих, все это вот коммунист так и так далее, что вот самая большая трагедия, развал СССР, значит, он коммунист. Им же в голову не придет сказать, что если развал СССР трагедия, потому что он имел в виду, что развал СССР как большого государства, вместо того, чтобы из СССР преобразовать в Россию. Им в голову это не приходит. И когда приезжают поляки, кем бы они ни были, там, журналисты, там, влиятельные люди и так далее, я их веду всех в Сретенский монастырь. Вот в эти дни. Угу. Где строится собор внутри Бульварного кольца, недалеко, это на улице Большая Лубянка. Собор новомучеников и исповедников российских на Лубянке на крови. То есть на крови, соответственно, жертв ЧК НКВД. Они видят это, они столбенеют. И дальше это никуда не идет. Казалось бы, сенсация, все, понятное дело, что если Большая Лубянка, что это при согласии с Путина идет. Но это не говорят, а потому что придется очень много объяснять своим слушателям, своему народу, как же так-то. Так это значит, что-то вот...
Рвать шаблоны всегда рвать шаблоны, сложнее.
Понимаете, эти люди называют себя свободной страной, там, что-то... На нас гонят. Это просто смешно, убийственно смешно. Там свободы, какой в нашей стране, нет даже на десятую часть.
Не готов судить ровно по той причине, что вы бываете
Может быть, в Венгрии более-менее есть свобода.
Потому что Орбан с Путиным общается.
Потому что Орбан вначале, перед тем, как общаться, он порвал все отношения с МВФ. То есть соскочил с американской иглы. И только поэтому появилась возможность свободно говорить всем.
Да, теперь появилась возможность занимать у Российской Федерации. Ладно, хорошо. Я просто хотел вернуться к солидарности, к тому, как происходили события вот после 80-го года и 81-й, там запрет солидарности. Там масса всего произошло до того, как Лех Валенс стал президентом. Я на что обращаю внимание? В отличие от большинства революций, не революций, от большинства, скажем так, стран Советского Блока, в Польше все прошло более-менее как-то мирно. Но там умудрились договориться. Там умудрились не выходить на баррикады, а вот через выборы, через полувыборы, но все это вот постепенно сместить. Вот, может быть, на этой почве рождаются слухи о том, что Валенса как раз и был агентом. Потому что он договаривался.
Нет, тут другое. Тут, понимаете, тут надо очень четко себе понимать. Очень четко отдавать себе отчет. Польша, как все другие страны Восточного Блока, бывшие европейские, там социализм, он пришел без кровавых репрессий 20-30-х годов. Там к моменту его падения были живые люди, которые... Там живая память частной собственности. В Польше же, в отличие от других государств, от той же Чехословакии, там, ГДР, там, Восточной Германии, там оставалось частное сельское хозяйство. Понимаете?
Понимаю.
И частное, то, что называют малый бизнес. Это везде процветало. Это процветало, И, понимаете, это очень большая разница. Это в менталитете людей. То есть людей не отучали работать, то, что было в позднем СССР, когда хочешь не, хочешь куй, все равно получишь деньги, да. Вот, и так далее, и так далее. Когда не было жадной, то есть, пардон, по-польски стало говорить, когда не было никакой мотивации к труду, к достижениям и так далее, и так далее. Ну, в подавляющем большинстве откуда шло пьянство и так далее. Так вот, в Польше сохранялась частная собственность, поэтому там переход от социализма к капитализму, он был вообще незаметен. Так получилось, что вот на пиках слома истории мне там приходилось бывать. Вот я работал в это время в Катовицах в 90-м году, когда я устраивал выставки в Доме советской науки и культуры. Угу. Вот я рассылаю список людям, кого приглашаю. Там первый секретарь, там воеводского комитета партии, городского комитета партии. Вот списочек людей. Приходят они, мало чем от оппозиции отличаются. Это одни и те же люди по менталитету, по всему. Просто через неделю вот все произошло как бы. Вообще не демонстрации, там, в Чехословакии, да, бархатная революция. Тут нет никаких революций. Я просто другой список пишу. Тот. И внешне все один в один, ничего не меняется. Только, понимаете, в чем разница? В чем сейчас непросто, достаточно тяжело вести диалог? Что вся элита нынешняя, которая вот 25 лет правит страной, ну, поначалу были еще бывшие коммунисты, там, Квашневский президент. Угу. Вот практически вся элита, она не то что не знает Россию. Ну, как в свое время, как оппозиция, когда они были оппозицией, они не знали СССР. Она даже не была никогда в России. Поэтому я уже много раз предлагал и на пресс-конференции в Тартас, и везде. Я бы, невзирая ни на что, убрал бы визы, въездные, в одностороннем порядке относительно Польши и Венгрии. Вот просто взял и убрал бы. Даже если малая часть людей, а визы много кому мешают, если из другого города получить, приедет в Россию, увидит своими глазами, что, как мы здесь живем, поверьте мне, это будет разрыв шаблона, это изменится политика. Потому что ни в одной стране мира нет такого, чтобы представление о ней, это я говорю о России, и реальное положение были настолько несовместимы. То есть даже, грубо говоря, приехавший в нашу страну увидит самое худшее, что может быть, какие-то там дыры на дорогах, которые там показывают, там, и так далее, и так далее. Еще что-то. То в любом случае это будет все равно лучше, чем представление о нас.
Слушайте, я вынужден верить вам на слово, потому что, опять же, подчеркну...
А я тысячи Польше... поляков водил по так Москве, я видел их реакцию. У них челюсть отпадает. Они не верят своим глазам.
А получается, что они живут стереотипами времен, не знаю, фильма «Рэмбо 3». Там,
хуже.
Такое.
Еще хуже. Понимаете, там это утрировано. А они живут в своем мирке, где, поскольку там миллионы мерседесов на улице, это нельзя скрыть, как-то это надо объяснить. Но это не вот типа там бандиты вот там дорвались, но что-то бандитов очень много. А так, в основном, убийство, там, через день, там, то Немцов, то Политковская, то Литвиненко, то еще кто-то. Вот только негатив, постоянный негатив. И образ русского, такого убогого, забитого, без чувства юмора, так мрачно и так далее, и так далее. Ну, понимаете, я же это вижу каждую неделю. Я их привожу в Россию, в Москву, показываю. И, стереотипы разрушаются. Просто вот они лопаются, как шарики на детском празднике.
Можно вернуться к Валенсии?
Да, конечно.
К солидарности, потому что меня, правда, интересует этот процесс. Войцех Ярузельский наверняка не хотел расставаться с властью. Те люди, которые были вокруг него, не хотели расставаться с властью. А тут рвались какие-то младодемократы. Черти, кому там доверять эту власть? Почему они согласились на это?
Понимаете, что значит согласились?
Опять же, подчеркну, но не было силового подавления. Да, да, вот, да. По крайней мере, уже
понимаете,
на закате.
Я чуть-чуть не согласен с вашим посылом в вопросе. Не хотели терять власть. Не во власти ходили. Они прекрасно видели, во что рвущиеся к власти превратят страну. Ярузельский — это кристально чистый, честный человек. Глубоко порядочный, подлинный аристократ, дворянин, которого при всем при том, что вот он как бы там вот эта вот коммунистическая партия была у власти, он, безусловно, прежде всего, как и все поляки, которые были в партии, они никакие не коммунисты, они прежде всего все польские патриоты. Это однозначно. Те, которые пришли им на смену, ну, их называть демократы, там демократии там близко не пахнет. Понимаете, бывая сейчас в Варшаве и вспоминая, как я учился, то абсолютно однозначно раньше было больше свободы. При вот этих вот как бы коммунистах Ярузельском было намного больше свободы. Было свободы больше в общении, во всем, не было цензуры. Сейчас то, что называется политическая целесообразность, еще много-много-много всего. То есть уже люди боятся, люди уже все сидят на крючке кредитов, боясь потерять работы. Любой недовольный, он тут же выпихивается за границу на заработки. То есть вся активная молодежь, которая могла бы что-то в стране поменять, ее всю выпихивают туда, в Англию, в Ирландию, где там,
ну, не сознательно, но там
больше, чем получше, ирландцев. Да-да-да, ну, так или иначе. Вот. И понимаете, и Ярузельский, ну, они не держались за власть, они демократически ее уступили. Ну, да, вот выборы будут. Выборы выиграли, соответственно, те, кто вот оппозиция, рвались к власти. Потом они в ближайшие годы уничтожили вообще всю промышленность. То есть просто вся промышленность уничтожена. Ее нет. Производят, да, это сельское хозяйство производит. И производят филиалы западных компаний, которые там все сборочные предприятия там и так далее, построили. Экспорт резко вырос. Казалось бы, производство упало, вырос. Но экспортируют, и, соответственно, вся прибыль остается этим фирмам, которые там, ну, немецкая фирма произвела в Польше, экспортируют в Россию. Польше из этого мало чего достается.
Понимаете, когда я говорю о том, что почему они уступили власть, держались за власть, это не в негативном каком-то контексте, а для меня это норма. То есть люди, которые находятся во власти, они, ну, априори не хотят ее отдавать, ровно потому что непонятно, кому там доверять ее, что они там натворят, тоже не ясно. Поэтому и спрашиваю, почему они так, по сути, легко сдались? Почему не дошло до той кровавой бани, о которой мы сейчас вспоминаем, если говорить вообще вот даже о Советском Союзе?
Понимаете, надо отдать должное полякам. Для них очень болезненно, когда какие-то внутренние разборки, доходящие до крови, когда поляк вынужден стрелять, убивать поляка другого.
То есть для них это...
Для них это... Для это
харам.
Да-да-да. Это как для евреев. Когда вот убил бывшего там...
Сахарабина?
Да-да-да. И как так, еврей убил еврея. Вот для них так, то же самое, для поляков. Поэтому это вот очень болезненный вопрос. Очень болезненный вопрос. Всегда уютнее так для своего самосознания спихнуть на кого-то другого. А это вот там вот немцы, а это вот русские, а это вот еще кто-то там.
Ну, это исторически так сложилось.
Да-да-да. Не, ну русские, там да. все соседи, ну там к чехам отношения просто там. Как к чему-то, как что-то вообще.
Чуть не сказал пшеки, ну ладно.
Вот. Ко всем соседям, ко всем отношение такое.
Сверху немного.
Не то, что сверху, скажем так, негативное. Негативное. Вообще ко всем, кроме венгров.
Кроме венгров.
И это вообще, это разрыв шаблона. Когда они видят, что Венгрия дружит с Россией, Орбан с Путиным, для поляка, для польского сознания... Это убийственно. Это убийство, это слом всех шаблонов.
Ключевое, значит, содержание первой части нашей сегодняшней беседы. Напомню, с нами Юрий Бондаренко, директор Центра российско-польского диалога и согласия, историк. Значит, Лех Валенца, которого подозревают в работе на спецслужбы, но это скорее элемент политической борьбы внутри самой Польши.
Да, безусловно.
Где Качинские против Валенцы и тех сил, которые за Валенцей могут еще до сих пор стоять. Что касается того, что... все достаточно мирно произошло, то это не, может быть не элементом какого-то заговора Валенции и спецслужб, а это культура поляков. Они вряд ли будут воевать друг с другом ровно потому, что ну, как-то это не принято в Польше. Так получается?
Ну и так тоже.
И так тоже. Хорошо, сейчас новости, после них вернемся и будем подключать аудиторию.
Хроники. 20 век.
14.37 в эфире программы «Хроники». С нами Юрий Бондаренко, директор Центра российско-польского диалога и согласия, историк. Сегодня говорим, вспоминаем про Леху Валенса и польские спецслужбы. Его в очередной раз обвинили в том, что он работал, и псевдоним. Упоминается Болик, и, мол, все это в документах уже точно отражено, и даже почерк там, и все прочее, экспертиза. Вот этому верить всему вообще ничего нельзя, даже если покажут письмо покаянное, в котором будет сказано: «Да, я Лех Валенца, получал заработную плату от польских спецслужб и стучал на своих товарищей». Не верить, Юрий Константинович?
Нет, я верю, конечно, всякое бывает.
Ладно, хорошо. Сейчас будем подключать уже наших слушателей. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-8888-94,8. Наш твиттер «Собака говорит Москва» и сайт говоритмосква.ру. Поехали, слушаем вас. Здравствуйте, Илья Ефимович.
Добрый день, господа. Илья Ефимович, Москва. Спасибо Юрию Константиновичу за очень интересный рассказ. Но вот я хотел бы спросить, Юрий Константинович, но ведь это скандал, что ж получается, с 70-го года, когда Лех Валенца возглавлял стачку в Гданьске, до 76-го года он работал под прикрытием польских спецслужб. Мне кажется, что это просто грандиозный скандал для Польши. В связи с этим как-то он может быть наказан, кроме морального осуждения. Насколько я знаю, гданьский аэропорт назван его именем. Он обладает многочисленными наградами иностранных государств, высшим орденом Польши, по-моему, орденом Белого Орла. Или, на ваш взгляд, все это тихо пройдет? Спасибо.
Спасибо, принимается.
Что будет, знаете, Валенсия? Мне очень сложно ответить на этот вопрос. Я как бы не специалист по внутреннему состоянию психическому польской элиты правящей. Тут надо особыми обладать знаниями в области психиатрии. То, что они могут выкинуть, устроить... правящая партия, это все, что угодно может быть. Я не удивлюсь, если там завтра они придумают, что срочно там восстановить там памятник Черняховскому, или наоборот, там в течение ночи снести вообще все. Трудно сказать. Но то, что из Валенции сделали при жизни икону святого, ну, мне это очень не нравится. Ну, как при жизни человека называть его... именем аэропорт. Я там прилетаю, выхожу в Гданьске, в аэропорту имени Валенцы. Но я понимаю, там Варшава, Шопен. Вот поставить Шопена на одну доску с Валенцией, ну, меня
хорошо
не поворачивается.
Если иначе вопрос задать. Для поляков это черная метка, например, если и дальше продолжится обвинение
так,
в адрес
понимаете,
Валенции.
Этот скандал, он же длится уже...
много лет.
Вы в самом начале сказали, что много лет длится. Вообще, ну, вот как бы вот весь этот скандал, это, безусловно, не на доброе имя страны. Те, кто его развязывает, поддерживает, там, агент он, не агент он, ну, в конце концов, по большому счету, от него мало что зависит. Но это просто, они работают против собственной страны. Это глупость просто несусветная, вообще вся эта возня.
Сами поляки-то от этого скандала отмахиваются, им это вообще интересно или нет? Или им важно все-таки выяснить, был он агентом или не был?
Ну, понимаете, кто-то отмахивается, кто-то давно уже на все это забил, кто-то замалчивает. По-разному. По-разному, ну, во всяком случае, вывести эту тему в топы достаточно сложно в Польше. Ну, тем не менее, ну да, ну как, ну вот. Ведь он же потом, после, там, на очередных выборов, он же набрал, как Михаил Сергеевич, 1% голосов. Он уже никто.
1.5.
Вы знаете, если позволите, я просто... Мне пришло сообщение о том, как слушают нас в Осло, в Норвегии.
Ага.
Вот мои друзья, поляки, живущие в Осло, в Норвегии, с которыми недавно были в Крыму, пишут, слушаю, вначале по-русски пишут, слушаю на эфире, спасибо, честно говоришь. Дальше пишет, розасвавам линк до аудиции в шестсвухамы. То есть я послал ссылку на вас, на вашу радиостанцию, и все, то есть его друзья по всему миру, поляки, слушаем. И потом я сказал, что я скажу в эфире о том, что слушает в Осло. И он сказал, что прошу поведеть, же поляцы теж слухают аудиции и поздравляют. Прошу сказать, что поляки слушают и всем передают привет.
Да пусть они еще и напишут, коли уж они нас слушают сейчас, им вот эта история с Валенцией по-настоящему важна или нет?
А, да, они сейчас нас слышат.
Ну вот, ну, пусть они в Твиттере тогда вам и отрисуют. Это им важно, это для кого стараются-то в итоге?
Ну да, да, да.
Вот и все.
То прошу в моем твите же отповедить. Чи есть для вас актуальна та ситуация с Валенсом? То маупка, возвр, пенщий литр. То в моем твиттере, пожалуйста, задавайте вопросы и слушателям, я всегда только за.
Прекрасно, все, тогда ответ получим, но сейчас пока вопрос нашего слушателя. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот поляков в свое время немцы называли гиенами поля боя. И вот скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что вот это, так сказать, то, что вот самолет упал в Смоленске, это божье наказание, это чудовищный лох, что там наши красноармейцы...
Да, я единственное, что не стал бы в метафизику уходить совсем, про божью кару и все остальное. Поэтому давайте следующий вопрос. 7373948.
Нет, знаете, да. я скажу сразу вот свое мнение. Поверьте мне, я занимаюсь Польшей, ну, как бы не первый год. Для меня совершенно очевидно, и это подтверждено было и Государственной Думой, и Ельциным, и Путиным, что убили в Катыни НКВД, это военное преступление. Нынешняя правящая партия в Польше, для нее это мало, им надо конвертировать, монетизировать трагедию. Им надо сказать, что это геноцид, убивали, потому что они поляки, а не потому что там офицеры вражеской армии и так далее, и так далее. Вот. Но то, что распространяет наша левая оппозиция, что это там, ах, версия Геббельса, это вот, ну, не мог вот товарищ Берия убить, ну, никак не мог, они все такие хорошие, это убили немцы, это абсолютный бред. Еще в 80-м году, когда я учился, ну, заочно приезжал из Варшавы на ИСТФАКе, я подошел к нашим профессорам на ИСТФАКе, тогда эта тема, естественно, под спудом, и спросил, простите, так, ну, мне-то скажите, кто убил-то? Те, которые имели доступ ко всему. Ответ был такой. От всех, с кем они разговаривал. А зачем они наших красноармейцев убили? Ну, понимаете, это совершенно очевидно, что это военное преступление НКВД. Россия к нему не имеет ни малейшего отношения. Она не должна каяться ни за что. Россия сама пострадала, и русский народ, от этих всех кровавых репрессий. И там сейчас в Катыни есть и мемориал убитым, замученным гражданам нашей страны. Все, проехали, вопрос закрыт. К нему обращаться, возвращаться к нему нет никакой необходимости.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, вас гость. Ну, конечно, вы больше верите не Геббельсу, пропаганде в 43-м году, когда это определили. Я поддержу первого, звонившего, то есть последнего. А теперь скажу по поводу Польши. Вы забываете такую фигуру, как Карл Вайлтыла. Извините, перед ним убили Папу Римского и Иоанна Павла Первого. Это Альбана Лючана. Для того, чтобы развалить именно Варшавский договор. Как Горбачев...
Принято. Головой. Иоанн Павел II, он же Вайтыла, да.
Ну, понимаете, ну, это вот версии, когда придумывают версии, всякие тайные. Ну, да, в свое время тоже ими увлекался.
Конспирология наша все.
Понимаете, достаточно обычных знаний, открытых данных, чтобы составить себе реальную картину мира, не прибегать к конспирологии.
7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, господин ведущий, Михаил, Москва и гость. Мне очень близка эта тема. В те годы становления солидарности я не вылезал из Варшавы. жил там месяцами, у меня там много очень друзей, профессура, интеллигенция, и на моих глазах что-то происходило, я видел суд. Я никогда не поверю, что за этими бумажками насчет Леха Валенца есть какое-то содержание. Может, какая-то форма фиктивная. У нас Сталин тоже работал на охранку, тоже документов полно, и из-за этого никакого кошмара я не вижу. Надо сказать, что я склоняю голову перед им солидарностью, перед тем единством поляков, всей страны причем, всех слоев, которые тогда, в 70-х годах, выбирали свой путь. Без оценки того, что дальше происходит, я отрываю эту часть. Поляки, патриоты своей страны, люди невероятной преданности, понимаете, несмотря на то, что они там могут что-то поболтать лишнего, что-то сказать. То, что у нас сегодня вакханалия существует относительно Польши, как и относительно Прибалтики, это некрасиво и нехорошо. Поляки к нам и сегодня, просто народ, просто интеллигенция относится прекрасно. Они и Акуджаву, и Высоцкого на руках носили. Мы забываем о культурных интенциях и начинаем разговоры, ведем вокруг какой-то ерунды, действительно, конспирология уже просто замучила. Большое вам спасибо за то, что, мне кажется, вы подтверждаете мое отношение
спасибо.
К Польше.
Спасибо, Михаил.
Ну, знаете, Михаил, я ваш посыл по поводу там, солидарности поляков я разделяю вполне. Я с вами абсолютно не согласен, что у нас якобы есть какая-то истерия по поводу Польши. Ну, Польша не входит в топ-двадцатки наших новостей. И мы, если говорим о Польше, то только так или иначе отвечая на просто дебильную польскую пропаганду властей.
Слушайте, мы в любом случае, если посмотреть на новости, которые касаются Польши, все время выясняем отношения.
Не, понимаете,
но ровно в этом контексте мы и рассматриваем наши взаимоотношения, да. Именно рядовой обыватель, он другого не видит.
Я был вместе с министром культуры на эфире, когда был эфир в прямом эфире на польском телевидении. Такого события не было, ну, лет 15, может, 20. Чтобы человек такого уровня был в прямом эфире польского телевидения. Вот Михаилу отвечаю. Наезд был на Мединского настолько хамский, настолько беспрецедентно хамский, что это просто невероятно. Это не было интервью телевизионное. Это был допрос с пристрастием, где потом пошли личные оскорбления, не давая возможности министру культуры другого государства ответить. И польская пропаганда официальная, она вся такая. То есть падает там самолет малайзийский, на другой день все журналы, отбросив как там всякую там буржуазную глупость, презумпцию невиновности, пишут, так убивает Путин, преступник без наказания, там наш президент. Это что, нормально? Это абсолютно хамская, наглая антироссийская пропаганда, с которой поляки, польский народ, Михаил, не имеют ничего общего. Но они ничего не могут сделать. Читая, по крайней мере, пока, читая форумы польские, где там любая статья о России, там по лайкам, по количеству комментариев 80-90% поляков, простого народа, они занимают совершенно откровенно пророссийскую политику. Там, позицию, позицию, да, когда речь идет там о Сирии, там о чем-то, там просто пишут «Браво, Россия, 90% за». Это форумы, которые читают в течение 2 часов, появляется 2000 комментариев. А политика сверху, она идет, ну, крайне оскорбительная. Поэтому мы не можем ее замалчивать вообще, ну, нет ее. Каким-то образом реагируем,
и все. В итоге получается, что мы только и занимаемся тем, что выясняем отношения. То фуры запрещаем транзит друг другу, то там с яблоками что-нибудь не то получается.
Не, ну
то,
с яблоками
то мы... То с Мединским, пожалуйста. Вот. Кстати, а что с продюсером произошло?
С продюсером?
Ну... В итоге, который отказался работать на российские компании, сказал, что я поляк. И
поэтому... Мы с ним познакомились, когда начинался эфир. Вот за 5 минут до эфира я его вижу первый раз в жизни. Марк Чункевич. Ну, он там слышал обо мне, там, директор российского польского центра, говорит, ой, хотел познакомиться. Мы смотрим, и у него лицо меняется, когда он смотрит вот это хамство, все это на экране. Мы договаривались на другой день с ним встретиться. Потом он мне пишет, что, к сожалению, не могу встретиться, и у меня моральное похмелье. Я не могу после этого переносить этой мерзости. Я объявил протест на телевидении.
А он извинялся перед Мединским сразу после эфира?
Нет. Сразу после эфира мы с министром ушли оттуда подальше. Вот. Но другой день мы должны были встретиться, а в понедельник он через несколько дней приезжал в Москву. Служебная командировка. Он пишет, что я в Москву не приеду. Я извинился от имени телевидения, и меня выгнали с работы. Выгнали с работы человека в свободной стране, так, на секундочку, быстрее, чем в 24 часа. Так при Брежневе народ не выгоняли в Советском Союзе. Какая там нафиг свобода? Его просто выкинули, как паршивого котенка. Без всяких месткомов, парткомов и так далее.
Это мы помним. А сейчас-то что с ним?
А вот, ну, после этого я написал ему смс-ку. Давай, может, там, постараемся, Russia Today. Ты хотел бы там работать? Он говорит, ну, классно, хотел бы, здорово. Я говорю, ну, пока там решится с Russia Today, там, давай ко мне в центр. Он говорит, ну, работать с тобой моя мечта. Дословно написал. То есть, мажение для меня. Вот, и на этом порешили. Но потом на него так набросились, что ага, так вот ты там типа мурзилка расчехлился.
Продался.
Вот, да. Продался. Кремль, там агент КГБ, там с 20-летним стажем, что мы там давно с ним какие-то спецоперации задумывали. И после этого говорит, что я человека вот 5 минут видел в жизни, вот перед эфиром, на эфире полчаса. Это бессмысленно. Это бессмысленно. Там, ну люди больны на всю голову, те, которые у власти. Это бесполезно говорить. Это все происки Кремля, везде Путин, везде... Вот, да-да-да, комментарии пишут на форумах. Конечно, это русские тролли. Я говорю, где вы столько людей возьмете, которые польские знают? Там тысячи. То есть, это бесполезно. То есть это вопрос не знания, а веры. Вот верят в это, что вот так все плохо вокруг.
Роман пишет, я прошу прощения, просто здесь много довольно вопросов.
Да, и в конце концов отказался продюсер. Он говорит, я остаюсь вашим другом, но если я приму работу, предложение работы, я не смогу вас критиковать. Я хочу оставаться самим собой. То есть человек очень достойный. Достойный во всех смыслах. Ну, я ему желаю только удачи.
Роман пишет, так давайте договариваться. Что нам славянам делить? Давайте противостоять и дальше англосаксам вместе, предлагает Роман.
Так и поляки то же самое пишут. И поляки на форумах то же самое пишут. Но, к сожалению, пока есть так, как есть.
Что касается низовых контактов, вот возможное развитие там, культурных связей, научных связей.
О, это очень интересная тема.
Это может быть или нет? Вот,
да.
При нынешнем уровне развития наших
да все может быть. Понимаете, вот прошлый год должен был быть годом культуры. Его польские власти отменили. Никого не спрашивая, в одностороннем порядке. Как отменено было многое другое. Там встречи на уровне там, Совет Федерации, группа по сложным вопросам. То все, что могли, все поотменяли. Окей, отменили. И тогда проводили пресс-конференцию с Мединским, и министр сказал, а мы проведем, культуру нельзя отменить. Несмотря на отмену, проведем максимально все мероприятия. И мы их провели.
Год Польши в России.
Да. И России в Польше. То есть там выступал хор Александрова в 17 городах при огромном заполняемости залов. Там спустя 20 лет не был, приехал ансамбль Моисеева танцевальный, выступал. Там приехал театр из Санкт-Петербурга Лев Додин со спектаклем «Дядя Ваня». Много-много чего другого. Кинофестиваль прошел и в Москве, Висла, и «Спутник» над Польшей, в Варшаве. И поэтому это все при финансовой поддержке нашего центра прошло. И дальше мы собираемся по мере возможностей финансовых и любых других расширять отношения. Я совершенно согласен с предыдущим, вот Михаилом, где он говорит, что да, действительно в Польше популярен и Акуджава, и Бичевская, кстати, гастроли будут ее в марте, и Высоцкий. Это все помнит, передается из поколения в поколение. Это очень здорово, это очень прекрасно.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста, вот у меня с ним живет Виктор Ковыч. Вот он все время звонит и спрашивает, почему, если Путин признал Катынь, почему он засекретил расследование военной прокуратуры, которую она провела, и не выдает эти данные.
Спасибо. Принимается. Это старый вопрос.
Ничего про это не слышал, честно
говоря. Материалы дела, которые не передают польской стране, так же, как и с самолетом.
Я не специалист по этим вопросам, я не знаю.
Давайте еще один звонок так примем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, Володь, добрый день.
Да, Алексей, привет.
У меня вопрос вот какой. У меня в жизни был такой период, когда мама была замужем за сербом. Это было 80-е годы. она уехала туда. И вот потом она мне рассказывала, что поляки почему-то недолюбливают, сербы тоже почему-то недолюбливают поляков и даже называют их таким словечком неприятным «шиптер». Вот это недоразумение или действительно есть такая, есть такое, ну, нелюбовь такая? Спасибо.
Спасибо, принимается.
Есть. Есть нелюбовь, но в конце концов Польша не случайно ведь признала Косово, как и весь Запад, Западная Европа. Все признали Косово без всякого референдума, без ничего. Исторические земли сербские, где там, ну, исторический
Косово
центр.
Косово-поле.
Да, Косово-поле. Это как у нас Владимиро-Суздальская Русь. Взяли, признали. Все. И после этого, кстати, говорят, ах, вот Крым, это вот Украина. То есть здесь Россия нарушила, то есть нам можно было, а вот вам нельзя было. А с сербами, да, действительно, ну, понимаете, не столько поляки. Поляки, я очень знаю многих, многих реальных польских патриотов, которые великолепные отношения с сербами. А польские власти, да, действительно, они не любят Сербию. Не любят Сербию как такое свободолюбивое государство.
Там ваши польские друзья не ответили по поводу актуальности, неактуальности обвинений Леха Валенцы в сотрудничестве со спецслужбами. Мы просто с Валенцы начинали, важно же хотя бы закончить Валенцы. Так мы, конечно, Польшу...
А вот пишут, да. Вот из Осло пишут. Так, Наиболее актуальное сейчас — это отношение Польши к России.
Для ваших друзей наверняка.
Давайте развивать приятельские контакты и экономическое сотрудничество. Это служит Польше. Если... Ага, вот что касается Валенцы. Если кто-то действовал против Польши, он должен быть осужден. Осужден и во всех смыслах. Это, я так понимаю, он имеет в виду.
Вот интересно, осталось только выяснить, если сотрудничал,
да,
со спецслужбами.
И последнюю фразу, да, написал. В соцсетях мы, поляки, у нас был и продолжается год русской культуры. Ну, спасибо.
Хорошо. Осталось только выяснить, например, Валенца, если сотрудничал со спецслужбами, он работал на Польшу или против Польши?
Ну да, это вопрос. Это вопрос, что было раньше, яйцо или курица?
7373948, еще один звонок, точно успеем. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий из Москвы.
Да, Дмитрий.
Я вот, к сожалению, не сначала вашу программу слушаю, но вопрос может быть в тему. Я несколько лет назад был на фестивале польского кино. Мне очень понравилось, очень симпатичные и милые фильмы. Причем есть как юмористические, есть и очень остросоциальные. Почему у нас так мало их показывают? Хотя, в общем-то, культурно очень близки нам эти темы. Почему их мало покупают? Причем, судя по всему, фильмы низкобюджетные. Больших затрат этого не требовало, но в плане культурного обмена, мне кажется, было очень замечательно. К тому же, я говорю, фильмы очень симпатичные.
Дядя, спасибо, ответить. Принимается. Да.
Я с вами полностью согласен. Масса прекрасных фильмов. Я только за то, чтобы расширять. Но это должно быть каким-то боком, ну хоть как-то, похоже быть на двустороннее сотрудничество, чтобы и наши фильмы покупали. Ну, я разделяю вашу точку зрения относительно польского кинематографа, который я очень люблю. И на прощание, позвольте, если какие-то вопросы остались, задавайте вопросы мне в Твиттер. Юрий Бондаренко в Яндексе забьете. Твиттер Юрия Бондаренко, и вы у меня увидите.
Ну что, Юрий Константинович, благодарю за беседу.
Спасибо.
Начали с Валенцы, ну, постарались Валенцы закончить, а так, конечно, поговорили о Польше и о наших непростых взаимоотношениях. Надеемся, что эта история хоть как-то изменится в ближайшей перспективе.
Спасибо, конечно, изменится, все будет прекрасно.
Ну что, 15 часов, сейчас будут новости. Спасибо за участие в нашей программе, приходите еще.